Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я тут один-одинешенек, никаких гостей, к которым я обычно обращаюсь с вопросами, сегодня в студии нет. Как говорится, наедине. Я и несколько миллионов радиослушателей радио «Вера». Сегодня мы с вами поговорим о человеке, который был необыкновенно талантливым полководцем и вместе с тем забыт по причинам, которые совершенно далеки от его удачи или неудач на поле боя. Понимаете, какая вещь? К сожалению, на многих полководцев политические проблемы отбрасывают свой свет или порой отбрасывают свою тень. И сегодня мы разговариваем о человеке, который, ну как бы это правильно сказать, вот был бы сегодня гость, я попросил бы у него дать в 3-4 фразах визитную карточку портретируемого персонажа. А сегодня сам могу обойтись одной фразой, буквально 2 словами. «Равный Суворову». То есть, если говорить о русских полководцах, которые были равны Суворову или хотя бы могут с ним сравниваться по части боевых достижений, то их очень немного. И один из них – генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич. Надо сказать, что о нем сознательно забывали, его жизнь искажали. И более того, в тех литературных и кинопроизведениях, где он оказывался на первом плане, из него делали петрушку. Здесь вот в чем дело. Иван Федорович – слуга царя. Иван Федорович – выдающийся пламенный контрреволюционер. Иван Федорович – подавлял сепаратистский мятеж в Польше. Иван Федорович подавлял еще один сепаратистский мятеж во главе миротворческого контингента в Венгрии. Ну, а у нас в стране так долго в умах царило революционное миросозерцание, что этого Паскевичу, конечно, простить не могли, сколько бы он иных побед не принес России. Ну что ж, давайте вернемся к истокам биографии этого человека. Иван Федорович Паскевич – выдающаяся фигура. Он, тем не менее, не происходил из какого-то вельможного рода. Он, в общем-то, представитель богатой казачьей старшины Малороссии, при том старшины, которая уже успела, вот не в поколении Ивана Федоровича, а до него, получить статус русских дворян. И таким образом Иван Федорович не был первым дворянином в своем роду, но его род, в общем, как дворянский, насчитывал всего несколько десятилетий. Он не ровня петербургской аристократии, он не ровня старинным боярским родам, цитаделью которых стала старая Москва. Он сам себя сделал. А что вам сказать? До какой степени сделал? Он единственный в русской истории человек, который стал полным кавалером всех степеней ордена Святого Георгия и ордена Святого Владимира. Помимо этого, он получил еще орден Святого Александра Невского и высшую награду Российской империи – орден Святого Андрея Первозванного. Никто таких достижений, помимо Паскевича, в военной элите России никогда не имел. Ну и по-своему отблагодарила его война. Паскевич был несколько раз тяжело ранен, тяжело контужен. Последний удар на поле боя фактически и привел к тому, что он скончался. Сам не раз бывал под огнем. Был человеком одновременно рассудительным и храбрым, но воевал столько, что, конечно же, вражеский огонь время от времени терзал его. Еще одна красивая, хорошая слава установил за этим человеком Он, в общем, берег солдат. Он всегда старался защитить их от избыточных потерь. Он старался, например, любое наступление сопровождать огнем артиллерии, достаточным для того, чтобы пехота могла пройти и при этом не сложить головы на поле брани. Он способствовал всегда и неизменно хорошему обеспечению солдат, чтобы их нормально кормили, нормально одевали, чтобы они не были вынуждены мародерствовать на поле боя или грабить мирное население. Он всегда стоял за дисциплину, но за дисциплину осознанную. И, в общем, ему удавалось внушить себе любовь солдат своим умом, распорядительностью и добрым отношением к нижним чинам. Это очень хорошая, повторяю, очень хорошая репутация среди командного состава Российской империи, который в этом отношении был, в общем, пестрым. Кто-то был таков, как Паскевич, а кто-то и плевать бы хотел на нижнего чина. В конце концов, разделение на дворян и крестьян, а большинство солдат бывшие крестьяне, тогда еще отменено не было, это налагало определенный отпечаток. Ну что ж, Паскевич закончил пажеский корпус, был выпущен в 1800 году в возрасте 18 лет, родился он в 1782-м, бывал в фаворе у Павла I, конечно, если можно говорить о фаворе в отношении очень молодого человека, который, ну, просто понравился императору, получил от него невысокие, но все же придворные звания. Однако при Александре I вот это начало карьеры Паскевича, в общем, ни к чему не привело, он какое-то время потерял надежду подняться высоко. И все же жизнь дала ему шанс, которым он воспользовался в полной мере, можно сказать, воспользовался идеально. Первая война Паскевича, русско-турецкая, 1806-1812 год, очень долгая, очень тяжелая, очень кровопролитная. Паскевич еще никто. Он начинает эту войну в чине штабс-капитана гвардии. А вот заканчивает он эту войну в чине генерал-майора. Это фантастическая карьера. Надо сказать, что свое возвышение Иван Федорович отработал целиком и полностью. Он проявил себя отважным офицером, чему свидетельством служит наградная золотая шпага за храбрость, другие награды. То есть, иными словами, Паскевич рисковал там, где это нужно было для дела. И Паскевич, в общем, был еще, кроме всего прочего, отличный организатор, офицер, который делает из строевой части нечто совершенно идеальное, на зависть другим, может быть, командирам. В 1812 году он командовал 26-й пехотной дивизией. И в отражении Наполеона он участвовал, причем участвовал во множестве боев, сражался под Салтановкой, сражался в районе Смоленска, участвовал в Бородинской битве и тут покрыл себя неувидаемой славой. Понимаете, какая вещь? Центральная курганная высота на Бородинском поле получила название батареи Раевского. Пехотный корпус Раевского состоял из двух дивизий. 26-й Паскевича и 24-й Капцевича. Батарея из 18 орудий на курганной высоте – это и есть сфера ответственности Паскевича. Он принимал самые тяжелые, самые страшные атаки пехоты и кавалерии Наполеона. Он стоял под огнем вражеской артиллерии, не дрогнул. Он ходил в штыковые контратаки. Почти вся дивизия легла в этой битве. Он чудом остался жив. Любопытно, что человек, который одновременно его соратник и в будущем его соперник, генерал Ермолов, сражался в этом же месте и прославился тем, что он возглавил одну из штыковых контратак, в результате которой батарея Раевского, занятая французами, была отбита. Но о Ермолове знают. Он знаменитая фигура благодаря определенным политическим, общественным обстоятельствам. А Паскевича забыли. А он там достаточно долго стоял. И был момент к середине дня Бородинского боя, когда весь левый фланг и весь центр армии Кутузова были приведены в беспорядок, фактически выбиты были огнем противника соединения. Держалась чуть ли не одна единственная дивизия Паскевича. И погибла бы там, если бы вовремя не подошли резервы из тылов. Впоследствии Паскевич участвовал в освобождении России от наполеоновских войск, участвовал в заграничном походе, и тут он уже командир целого 7-го пехотного корпуса. Участвовал в битве народов при Лейпциге, и в 1814 году брал Париж. Его отметили чином генерал-лейтенанта и затем орденом Александра Невского. То есть Паскевич в конце заграничного похода русской армии был уже очень значительной фигурой в русской армии, и ему доверили командование элитным соединением гренадерской дивизии в составе русской гвардии. А человек, который командует гвардейской дивизией, ну, можно сказать, пользуется доверием государя. Паскевич добился того, что он получил доверие от Александра I. Вот на этой светлой ноте я хотел бы напомнить, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», я бы сказал, тоже светлая передача, оптимистическая передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы разговариваем об Иване Федоровиче Паскевиче. Сейчас в эфире прозвучит марш лейб-гвардии гренадерского полка.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор об Иване Федоровиче Паскевиче. И мы оставили его в положении привилегированного военачальника, который пользуется доверием государя. Доверие это простирается бесконечно далеко. То есть, например, Паскевич сопровождал в заграничной поездке младшего брата Александра I, великого князя Михаила Павловича. И даже в какой-то степени был его наставником. Это, конечно, высшее проявление доверия. В 1825 году происходит смена государя. На место Александра I приходит Николай I. Причем, как выразился Лесков, восшествие на престол государя Николая Павловича сопровождалось смятением. То есть произошел мятеж офицеров, и этот офицерский путч вошел в советскую историографию с названием «Восстание декабристов». Это, конечно, очень облагораживающее название, но, в общем, сути это не меняет. Так вот, Паскевич не участвовал в делах декабристов, не участвовал в их тайных организациях, слава богу, но он был призван Николаем I участвовать в суде над теми, кто оказался в мятеже, и Паскевич действительно в состав суда вошел. Впоследствии Паскевич пользовался доверием Николая I в значительной степени потому, что в этот критический момент для империи, когда ей могла быть нанесена смертельная рана, проявил себя человеком стойким, верным своему долгу и отечеству. Позднее Николаю I неоднократно шептали в уши: «Паскевич не тот, Паскевич не годится, Паскевич не настолько талантлив», но на протяжении всего царствования Николая I тот неизменно ставил на Паскевича как на своего рода выигрышную карту. И неизменно Паскевич вытаскивал даже самые безнадежные дела. Ну вот, собственно, проблема, может быть, Ивана Федоровича состоит в том, что, дожив уже до изрядного возраста, имея чин генерал-лейтенанта, он все-таки не прославился каким-либо блистательным сражением или взятием крепости, где он лично командовал бы русскими войсками. То есть он участвовал во многих сражениях. Он брал крепости, но он постоянно был под чьим-то командованием. И вот 1826 год – это момент, когда Паскевичу предоставляется возможность проявить себя, что называется. Разразилась русско-персидская война. В общем, ни Персия, ни Российская империя вовсе не стремились к военной конфронтации. В значительной степени персов подтолкнули англичане. И, в общем, для России эта война была чрезвычайно вредной, потому что страна не без труда восстанавливалась после наполеонских войн. Воевать было совершенно не нужно ни на каком фронте, нужно было мирно жить. И фронт Кавказский особенно сложный, поскольку персы долгое время, на протяжении чрезвычайно значительного периода, фактически владели большей частью Грузии, огромной частью Закавказья, у них были политические, культурные, экономические связи с этой частью Российской империи. Воевать с ними было тем более тяжело, что воевать приходилось, встречая на Кавказе население, которое комплементарно по вере христиан среди грузинского населения, среди армянского населения и мусульман, например, среди населения современного Азербайджана. Это очень непростая задача. Во главе особого кавказского корпуса стоит генерал Ермолов. Ермолов когда-то вместе воевал с Паскевичем и в Бородинской битве, и в знаменитом заграничном походе русской армии, был прославлен тем, что был одним из творцов победы под Кульмом, знаменитого сражения, в котором фактически переломлен был ход заграничного похода русской армии, и серия неудач сменилась большой победой, но он, во-первых, не пользовался доверием у Николая I, поскольку декабристы, видимо, возлагали на Ермолова определенные надежды, и Ермолов ждал, что, может быть, его позовут действительно к участию в большом деле, так сказать. С другой стороны, Ермолов при начале войны оказался слишком бездеятелен. Он не готов был к масштабному наступлению. У него в запасе был один козырь, генерал-князь Мадатов, армянин по происхождению, боевой военачальник, который рвался вперед и приносил победы, но победы красивые, не масштабные. Паскевич, прибыв на Кавказ, начал инспектировать состояние войск, удивился бездеятельности Ермолова, удивился тому, до какой степени Кавказский корпус подвержен тому, что сейчас назвали бы коррупцией, что во многих местах нижние чины давным-давно не получали жалования, что, в общем, нет готовности к войне. Он жаловался на это, и разные силы при дворе и в армии ставили на Ермолова, на Паскевича. В конечном итоге Николай I принял решение, и в 1827 году Паскевич сменяет Ермолова на посту главы отдельного кавказского корпуса, получает чин генерала от инфантерии, и личное желание императора, чтобы война была закончена как можно скорее. Он прибывает на фронт, дает сражение персам при Елизаветполе, громит армию Аббас-Мирзы, берет крепость Сардар-Абад, Таким образом, в общем, получает очень хорошее продвижение вперед. Он сторонник наступательной тактики. Он считает, что надо двигаться, надо громить. Если даже у персов абсолютное преобладание в силах, тем не менее, качество русской армии, которая очень хорошо знает, что такое война, там множество ветеранов наполеоновских войн, ее дисциплина, слаженность, хорошее обеспечение дает возможность переломить ситуацию. В 1827 году Паскевич совершает один из величайших подвигов в своей жизни. Он берет Эревань, нынешний Ереван, столицу Армении. Притом город был взят приступом в один день с малыми потерями. И вскоре после падения Эревани Паскевич взял еще один крупный город персидский, Тибриз, или его называют Тавриз. За взятие Эревани Паскевич получил почетный титул графа Эреванского. И, конечно же, Николай I высказал ему благоволение. У государя с души тяжесть пала. Человек, на которого он действительно очень многое поставил, показал себя умелым, искусным и отважным полководцем. Собственно, после того, как персы потерпели целый ряд поражений, они пошли на заключение Туркманчайского мирного договора. Это и территориальные приобретения Российской империи, очень значительная контрибуция, которая была до крайности нужна в тот момент, когда ожидалось, что с другой стороны по Российской империи в Закавказье ударят Османская империя, ударят турки. В преддверии этой войны Паскевич остался во главе отдельного кавказского корпуса, он должен был лихорадочно готовиться отражать противника с другой стороны, и вот помимо того, что ему вновь была дана очень большая власть и очень ответственная задача, можно сказать следующее. Понимаете, не стоит все то, что происходит на Кавказе, видеть только с одной русской точки зрения. Для Армении Паскевич – это национальный герой, освободитель, который спас от долгого гнета со стороны турок. И там ему поставлен в Ереване памятник. Этот памятник ставили, теряли, недавно восстановили. И сейчас он стоит как символ благодарности армянского населения Паскевичу, который очень много сделал для того, чтобы страшный гнет турок не мучил армян. Так вот, достаточно быстро произошла перегруппировка сил отдельного кавказского корпуса для войны совершенно на другом направлении. Грянула война 1828-29 годов с Османской Турцией. И Паскевич оказался перед еще более могущественным противником, оказался с кавказским корпусом, численный состав которого намного уступал турецким армиям. Конечно, Турция воевала с Россией не только в Закавказье, она воевала на Дунайском театре военных действий, на Балканах, и там другой выдающийся полководец Николаевской эпохи, Дибич, совершил прорыв через позиции турок и немногого не дошел до Константинополя. Однако у Паскевича даже была, наверное, гораздо более серьезная, гораздо более тяжелая задача, поскольку он не столько должен был сражаться в открытом поле с полками пехоты и кавалерии турок. Нет, тут, собственно, задача формулировалось иначе. Закавказье, прилегающие к нему территории, те, которые принадлежали к территории турецкого государства, были великолепно укреплены. Города с хорошими крепостными сооружениями, просто крепости, обильная артиллерия и достаточно многочисленные гарнизоны. А у Паскевича всего ничего, он может вывести в поле, ну, хорошо, если 18 тысяч человек. Это, собственно, предел тех возможностей, которые были у Паскевича. И другой бы полководец, очевидно, пошел бы на глухую оборону. Удержать позиция в Закавказье все-таки легче, чем развивать там наступление, а у Паскевича парадоксальная ситуация. Он развивает наступление при кратном превосходстве неприятельских сил. Ситуация необычная, никто этого не ожидает. И очевидно, вот именно эта неожиданность и была тем козырем, который Паскевич внес в боевые действия в Закавказье, на которую он рассчитывал и которая в конечном итоге и принесла ему успех. Собственно, первый акт вот этой большой русско-турецкой драмы разразился летом 1828 года. 23 июля Паскевич взял Карс. У него 18 тысяч против 8-тысячного гарнизона Эмин-Паши. Паскевич двое суток обстреливает Карс, и все знают, что, в общем, Карс – это чрезвычайно крепкий орешек. Несколько раз его брали на протяжении русско-турецких войн, и никогда просто и легко штурм Карса не давался. Паскевич штурмом берет основные укрепления Карса, и тогда турки начинают постепенно отходить в цитадель. В цитадели они задерживаются, и, видимо, происходит шатание умами. Защищаться, уйти, сдаться. Турки – народ, который воюет веками. Народ воинов в значительной степени. И борьба с ними легкой не была никогда. Тут, видимо, здраво оценив свои силы, все-таки турки решают сдать цитадель. Ну что ж, это, конечно, очень серьезное достижение. И вот на этом достижении мне хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту прерываем наш диалог, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».